Идеализация крестьянина и его общины – одна из необходимых составных частей народничества. И народники всех оттенков, начиная от господина В.В. и кончая господином Михайловским, принесли обильную дань этому стремлению идеализации и подкрашивания общины. У Энгельгарта нет и следа такого подкрашивания. В противоположность ходячим фразам об общинности нашего крестьянина, ходячим противопоставлениям этой общинности, индивидуализму городов, конкуренции в капиталистическом хозяйстве и так далее, Энгельгарт вскрывает поразительный индивидуализм мелкого землевладельца с полной беспощадностью. Он подробно показывает, что наши крестьяне в вопросах о собственности самые крайние собственники. Страница 62 цитируется по изданию 1885 года. Что они терпеть не могут огульной работы, ненавидя ее по мотивам узколичным и эгоистическим. При огульной работе каждый боится переработать. Страница 206. Эта боязнь переработать доходит до высшей степени комизма, пожалуй, даже трагикомизма. Когда автор рассказывает, как живущие в одном доме и связанные общим хозяйством и родством бабы моют каждая отдельно свою дольку стола, за которым обедают, или поочередно доят коров, собирая молоко для своего ребенка, опасается утайки молока, и приготовляя отдельно каждое для своего ребенка кашу. Страница 323. Энгельгард так подробно выясняет эти черты, подтверждает их такой массой примеров, что не может быть и речи о случайности этих фактов. Одно из двух. Или Энгельгард никуда не годный и не заслуживающий доверия наблюдатель, или россказни об общинности и общинных качествах нашего мужика – пустая выдумка, переносящая на хозяйство черты, отвлеченные от формы землевладения. Причем от этой формы землевладения отвлечены еще все ее фискально-административные стороны. Энгельгард показывает, что тенденции мужика в его хозяйственной деятельности – кулачество. Известной дозой кулачества обладает каждый крестьянин. Страница 491. Кулаческие идеалы царят в крестьянской среде. Я не раз указывал, что у крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. Каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася. Тенденции крестьянства вовсе не к общинному строю, вовсе не к народному производству, а к самому обыкновенному, всем капиталистическим обществам свойственному, мелкобуржуазному строю, показано Энгельгартом превосходно. Стремление зажиточного крестьянина пускаться в торговые операции, 363 страница, раздавать под работу хлеб, покупать работу мужика бедного, страницы 457, 492 и другие, то есть, говоря экономическим языком, превращение хозяйственных мужичков в сельскую буржуазию, Энгельгард описал и доказал бесповоротно. «Если крестьяне не перейдут к артельному хозяйству, — говорит Энгельгард, — и будут хозяйничать каждый двор в одиночку, то и при обилии земли между земледельцами-крестьянами будут и безземельные, и батраки. Скажу более, полагаю, что разница в состояниях крестьян будет еще значительнее, чем теперь. Несмотря на общинное владение землей, рядом с богачами будет много обезземеленных фактически батраков. Что же мне или моим детям в том, что я имею право на землю, когда у меня нет ни капитала, ни орудий для обработки? Это все равно, что слепому дать землю, ешь ее. Страница 370. Артельное хозяйство с какой-то грустной иронией одиноко стоит здесь, как доброе, невинное пожелание, не только не вытекающее из данных о крестьянстве, но даже прямо опровергаемое и исключаемое этими данными. Другая черта, сближающая Энгельгарта с представителями наследства без всякой народнической окраски. Это его вера в то, что главная коренная причина бедственного положения крестьянства лежит в остатках крепостного права и в свойственной ему регламентации. Устраните эти остатки и эту регламентацию, и дело наладится. Безусловно, отрицательное отношение Энгельгарта к регламентации, его едкое высмеивание всяких попыток путем регламентации сверху облагодетельствовать мужика, стоят в самой резкой противоположности с народническими упованиями на разум и совесть, знания и патриотизм руководящих классов. Слова господина Южакова в РБ, 1896 год, номер 12, страница 106. С народническим прожектерством насчет организации производства и тому подобное. Напомним, как саркастически обрушивался Энгельгарт на правило о том, что на мельнице нельзя продавать водку, правило, имеющее в виду пользу мужика. «С каким негодованием, — говорит он, — об обязательном постановлении нескольких земств в 1880 году не сеять рожь раньше 15 августа? Об этом, вызванном тоже соображениями о пользе мужика, грубом вмешательстве кабинетных ученых в хозяйство миллионов земледельцев-хозяев». 424 страница. Указав на такие правила и распоряжения, как запрещение курить в хвойном лесу, стрелять щук весной, рубить березки на май, разорять гнезда и тому подобное, Энгельгард саркастически замечает: «Забота о мужике всегда составляла и составляет главную печаль интеллигентных людей. Кто живет для себя? Все для мужика живут. Мужик глуп, сам собой устроиться не может. Если никто о нем не позаботится, он все леса сожжет, всех птиц перебьет, всю рыбу выловит, землю испортит и сам весь перемрет». 398 страница. Скажите, читатель, мог ли бы этот писатель сочувствовать хотя бы излюбленным народниками законам о неотчуждаемости наделов? Мог ли бы он сказать что-либо подобное выше выписанной фразе одного из столпов русского богатства? Мог ли бы он разделить точку зрения другого столпа того же журнала, Карышева, упрекающего наши губернские земства в 90-х годах, в том, что они не находят места для систематических, крупных, серьезных трат на организацию земледельческого труда? «Русское богатство», 1896 год, номер 5, май. Статья господина Карышева о затратах губернских земств на экономические мероприятия, страница 20. Укажем еще одну черту, сближающую Энгельгарта со Скалдиным. Это бессознательное отношение Энгельгарта к многим чисто буржуазным пожеланиям и мероприятиям. Не то чтобы Энгельгарт старался подкрашивать мелких буржуа, сочинять какие-нибудь оговорки, вроде господина В.В., против применения к тем или другим предпринимателям этой квалификации, совсем нет. Энгельгард просто, будучи практиком-хозяином, увлекается всякими прогрессами, улучшениями в хозяйстве, совершенно не замечая того, что общественная форма этих улучшений дает лучшее опровержение его же собственных теорий о невозможности у нас капитализма. Напомним, например, как увлекается он успехами, достигнутыми им в своем хозяйстве, благодаря системе сдельной платы рабочим, за митье льна, за молодьбу и тому подобное. Энгельгард и не подозревает, как будто, что замена повременной платы штучную есть один из самых распространенных приемов развивающегося капиталистического хозяйства, которое достигает этим приемом усиления интенсификации труда и увеличения нормы сверхстоимости. Другой пример. Энгельгард высмеивает программу земледельческой газеты. прекращение сдачи полей кругами, устройство батрачного хозяйства, введение усовершенствованных машин, орудий, пород скота, многопольной системы, улучшение лугов и выгонов и прочее, и прочее. Земледельческая газета – орган Министерства государственных имуществ. С 1894 года Министерство государственных имуществ и земледелия. Выходило в Петербурге с 1834 по 1917 год. «Но ведь это только все общие фразы», — восклицает Энгельгард. 128 страница. И однако именно эту программу и осуществил Энгельгард в своей хозяйственной практике, достигший технического прогресса в своем хозяйстве именно на основании батрачной организации его. Или еще. Мы видели, как откровенно и как верно разоблачил Энгельгард настоящие тенденции хозяйственного мужика. Но это нисколько не помешало ему утверждать, что нужны не фабрики и не заводы, а маленькие деревенские винокурни, маслобойни и прочее, страница 336. То есть нужен переход сельской буржуазии к техническим сельскохозяйственным производствам. Переход, который везде и всегда служил одним из важнейших симптомов земледельческого капитализма. Тут сказалось то, что Энгельгард был не теоретиком, а практиком-хозяином. Одно дело рассуждать о возможности прогресса без капитализма. Другое дело хозяйничать самому. Задавшись целью рационально поставить свое хозяйство, Энгельгард вынужден был силой окружающих обстоятельств достигать этого приемами чисто капиталистическими и оставить в стороне все свои теоретические и отвлеченные сомнения насчет батрачества. Скалдин в теории рассуждал как типичный манчестерец, совершенно не замечая ни этого характера своих рассуждений, ни соответствия их с нуждами капиталистической эволюции России. Энгельгард на практике вынужден был действовать как типичный манчестерец, вопреки своему теоретическому протесту против капитализма и своему желанию верить в особые пути Отечества. А у Энгельгарта была эта вера, которая и заставляет нас назвать его народником. Энгельгард уже ясно видит действительную тенденцию экономического развития России и начинает отговариваться от противоречий этого развития. Он силится доказать невозможность в России земледельческого капитализма, доказать, что у нас нет кнехта, страница 556. Хотя сам же подробнейшим образом опроверг россказни о дороговизне наших рабочих, сам же показал, за какую мизерную цену работает у него скотник Петр с семьей, которому остается кроме содержания 6 рублей в год на покупку соли, постного масла, одежду. Страница 10. А и то ему завидуют, и откажи я ему, сейчас же найдется 50 охотников занять его место. Страница 11. Указывая на успех своего хозяйства, на умелое обращение с плугом рабочих, Энгельгард победоносно восклицает: «И кто же пахари, невежественные, недобросовестные русские крестьяне?» Страница 225. Опровергнув своим собственным хозяйничьим и своим разоблачением крестьянского индивидуализма всякие иллюзии насчет общинности, Энгельгард, однако, не только верил в возможность перехода крестьян к артельному хозяйству, но и высказывал убеждение, что это так и будет, что мы, русские, именно совершим это великое деяние, введем новые способы хозяйничания. В этом-то и заключается наша самобытность, оригинальность нашего хозяйства. Страница 349. Энгельгард-реалист превращается в Энгельгарта-романтика, возмещающего полное отсутствие самобытности в способах своего хозяйства и в наблюдениях в способах хозяйства крестьян верою в грядущую самобытность. От этой веры уже рукой подать и до ультранароднических черт, которые, хотя и совсем единично, попадаются у Энгельгарта, до узкого национализма, граничащего с шовинизмом. «И Европу расколотим, и в Европе мужик будет за нас», страница 387, доказывал Энгельгарт по поводу войны одному помещику, и даже до идеализации отработков. Да, тот самый Энгельгарт, который посвятил так много превосходных страниц своей книги описанию забитого и униженного положения крестьянина, забравшего в долг денег или хлеба под работу и вынужденного работать почти за даром при самых худших условиях личной зависимости. Вспомните картинку, как староста, то есть управляющий помещика, зовет крестьянина на работу, когда у мужика свой хлеб сыпется, и его заставляет идти, лишь упоминание о спускании портков в волости. Этот самый Энгельгарт договорился до того, что хорошо было бы, если бы доктор, речь шла о пользе и надобности врача в деревне, имел свое хозяйство так, чтобы мужик мог отрабатывать за лечение. Страница 41. Комментарии излишни. В общем и целом, сопоставляя охарактеризованные выше положительные черты миросозерцания Энгельгарта, то есть общие ему с представителями наследства, без всякой народнической окраски, и отрицательные, то есть народнические, мы должны признать, что первые, безусловно, преобладают у автора из деревни, тогда как последний является как бы сторонней, случайной вставкой, навеянной извне и не вяжущейся с основным тоном книги. Третье. Выиграло ли наследство от связи с народничеством? «Да что же разумеете вы под народничеством?» — спросит, вероятно, читатель. Определение того, какое содержание вкладывается в понятие наследства, было дано выше, а понятию народничества не дано никакого определения. Под народничеством мы разумеем систему воззрений, заключающую в себе следующие три черты. Первое. Признание капитализма в России упадком, регрессом. Отсюда стремление и пожелание задержать, остановить, прекратить ломку капитализмом вековых устоев и тому подобные реакционные вопли. Второе. Признание самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и тому подобным, в частности. К русским экономическим отношениям не считает нужным применять выработанные современной наукой понятия о различных общественных классах и их конфликтах. Общинное крестьянство рассматривается как нечто высшее, лучшее, сравнительно с капитализмом. Является идеализация устоев. Среди крестьянства отрицается и затушевываются те же противоречия, которые свойственны всякому товарному и капиталистическому хозяйству. Отрицается связь этих противоречий с более развитой формой их в капиталистической промышленности и в капиталистическом земледелии. Третье. Игнорирование связи интеллигенции и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов. Отрицание этой связи, отсутствие материалистического объяснения этих социальных факторов, заставляет видеть в них силу, способную тащить историю по другой линии. Господин В.В. Свернуть с пути, господин Южаков, и так далее, и тому подобное. Вот что мы разумеем под народничеством. Читатель видит, следовательно, что мы употребляем этот термин в широком смысле слова, как употребляют его и все русские ученики, выступающие против целой системы воззрений, а не против отдельных представителей ее. Между этими отдельными представителями, конечно, есть различия, иногда немалые. Никто этих различий не игнорирует. Но приведенные черты миросозерцания общи всем различнейшим представителям народничества, начиная от, ну, хоть скажем, господина Юзова и кончая господином Михайловским. Господа Юзовы, Сазоновы, ВВ и тому подобные к указанным отрицательным чертам своих воззрений присоединяют еще и другие отрицательные черты, которых, например, нет ни в господине Михайловском, ни в других сотрудниках теперешнего русского богатства. Отрицать эти различия народников в тесном смысле слова от народников вообще было бы, конечно, неправильно. Но еще более неправильно было бы игнорировать, что основные социально-экономические взгляды всех и всяких народников совпадают по вышеприведенным главным пунктам. А так как русские ученики отвергают именно эти основные воззрения, а не только печальные уклонения от них в худшую сторону, то они имеют, очевидно, полное право употреблять понятие народничества в широком значении слова. Не только имеют право, но и не могут поступать иначе. Обращаясь к вышеочерченным основным воззрениям народничества, мы должны прежде всего констатировать, что наследство совершенно ни при чем в этих воззрениях. Есть целый ряд несомненных представителей и хранителей наследства, которые не имеют ничего общего с народничеством, вопросы о капитализме вовсе не ставят, в самобытность России, крестьянской общины и тому подобное вовсе не верит, в интеллигенции и в юридико-политических учреждениях никакого фактора, способного свернуть с пути, не усматривают. Мы назвали выше для примера издателя-редактора «Вестника Европы», которого в чем другом, а в нарушении традиции наследства обвинять нельзя. «Вестник Европы» – ежемесячный историко-политический и литературный журнал буржуазно-либерального направления. Выходил в Петербурге с 1866 по 1918 год. В журнале печатались статьи против революционных марксистов. Редактором-издателем журнала до 1908 года был Стасюлевич. Наоборот, есть люди, подходящие по своим воззрениям под указанные основные принципы народничества и при этом прямо и открыто отрекающиеся от наследства. Назовем хоть того же господина Абрамова, которого указывает и господин Михайловский, или господина Юзова. Того народничества, против которого воюют русские ученики, даже и не было вовсе в то время, когда, выражаясь юридическим языком, открывалось наследство, то есть в 60-х годах. Зародыши, зачатки народничества были, конечно, не только в 60-х годах, но и в 40-х, и даже еще раньше. Сравните теперь книгу Туган-Барановского «Русская фабрика», Санкт-Петербург, 1898 год. Но история народничества нас вовсе теперь не занимает. Нам важно только, повторяем еще раз, установить, что наследство 60-х годов, в том смысле, как мы очертили его выше, не имеет ничего общего с народничеством. То есть, по существу воззрений, между ними нет общего, они ставят разные вопросы. Есть хранители наследства ненародники, и есть народники, отрекшиеся от наследства. Разумеется, есть и народники, хранящие наследство или претендующие на хранение его. Поэтому-то мы и говорим о связи наследства с народничеством. Посмотрим же, что дала эта связь. Во-первых, народничество сделало крупный шаг вперед против наследства, поставив перед общественной мыслью на разрешение вопросы, которых хранители наследства частью еще не могли в их время поставить, часть уже не ставили и не ставят по собственной им узости кругозора. Постановка этих вопросов есть крупная историческая заслуга народничества. И вполне естественно и понятно, что народничество, дав какое ни на есть решение этим вопросам, заняло тем самым передовое место среди прогрессивных течений русской общественной мысли. Но решение этих вопросов народничеством оказалось никуда не годным, основанным на отсталых теориях, давно уже выброшенных за борт Западной Европы, основанным на романтической мелкобуржуазной критике капитализма, на игнорировании крупнейших фактов русской истории и действительности. Покуда развитие капитализма в России и в свойственных ему противоречий было еще очень слабо, эта примитивная картинка капитализма могла держаться. Современному же развитию капитализма в России, современному состоянию наших знаний о русской экономической истории и действительности, современным требованиям от социологической теории народничество, безусловно, не удовлетворяет. Бывшее в свое время явлением прогрессивным, как первая постановка вопроса о капитализме, народничество является теперь теорией реакционной и вредной, сбивающей с толку общественную мысль, играющей на руку застою и всяческой азиатчине. Реакционный характер народнической критики капитализма придал народничеству в настоящее время даже такие черты, которые ставят его ниже того миросозерцания, которое ограничивается верным хранением наследства. Я уже имел случай заметить выше в статье об экономическом романтизме, что наши противники проявляют поразительную близорукость, понимая термины «реакционный», «мелкобуржуазный» как полемические выходки, тогда как эти выражения имеют совершенно определенный историко-философский смысл. Смотри полное собрание сочинений, том 2, страница 211. Что это так, мы постараемся показать сейчас на разборе каждой из отмеченных выше трех основных черт народнического миросозерцания. Первая черта – признание капитализма в России упадком, регрессом. Как только вопрос о капитализме в России был поставлен, очень скоро выяснилось, что наше экономическое развитие есть капиталистическое, и народники объявили это развитие регрессом, ошибкой, уклонением с пути, предписываемого якобы всей исторической жизнью нации, от пути, освященного якобы вековыми устоями и тому подобное и так далее. Вместо горячей веры просветителей в данное общественное развитие явилось недоверие к нему. Вместо исторического оптимизма и бодрости духа – пессимизм и уныние, основанные на том, что чем дальше пойдут дела так, как они идут, тем хуже, тем труднее будет решить задачи, выдвигаемые новым развитием. Является приглашение задержать и остановить это развитие. Является теория, что отсталость – есть счастье России и так далее. С наследством все эти черты народнического миросозерцания не только не имеют ничего общего, но прямо противоречат ему. Признание русского капитализма уклонением с пути, упадком и тому подобное ведет к извращению всей экономической эволюции России, к извращению той смены, которая происходит перед нашими глазами. Увлеченные желанием задержать и прекратить ломку вековых устоев капитализмом, народник впадает в поразительную историческую бестактность, забывает о том, что позади этого капитализма нет ничего, кроме такой же эксплуатации в соединении с бесконечными формами кабалы и личной зависимости, отягчавшей положение трудящегося, ничего кроме рутины и застоя в общественном производстве, а следовательно и во всех сферах социальной жизни. Сражаясь с своей романтической мелкобуржуазной точки зрения против капитализма, народник выбрасывает за борт всякий исторический реализм, сопоставляя всегда действительность капитализма с вымыслом докапиталистических порядков. Наследство 60-х годов с их горячей верой в прогрессивность данного общественного развития, с их беспощадной враждой, всецело исключительно направленной против остатков старины, с их убеждением, что стоит только вымести дочисто эти остатки, и дела пойдут как нельзя лучше, это наследство не только ни при чем в указанных воззрениях народничества, но прямо противоречит им.